Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы развить определенную частность из той темы, которую мы затронули в прошлый раз. Итак, в прошлый раз мы цитировали следующее место из книги «Супружественная любовь». Всякая любовь следует за человеком по смерти его, потому что она есть бытием жизни его. И любовь господствующая, будучи главою всех прочих, пребывает у каждого человека вечно, а с ней вместе и любви подвластные ей. Истина эта доказывается тем, что любовь есть сутью духа человека, а от духа и тела. Человек же по смерти делается духом, следовательно, и любовь свою приносит туда же с собою. Что любовь есть бытие жизни человеческой, об этом явствует из того, что каковым был человек в мире природном, таковым бывает жребий его и по смерти. Мы с вами уже говорили, что в прошлый раз, что как Святой Дух есть бытием человека гения духовного, так и господствующая в человеке любовь есть жизнью этого Духа. Жизненные формы своего существования человеческий Дух заимствует от бытия в нем Духа Святого, и поэтому даже человек, а также и всякий адский Дух, сутью которого или же бытием которого является какая-либо любовь, адское, мертвое в себе совершенно, тем не менее сохраняет во внешних образностях своего существования ту самую, присущую Духу Святому абсолютную жизненность, которая обеспечивает его внешнее жизненное существование даже в преисподней. Хотя в нем тогда это обращается в непрестанное внутреннее убивание этой жизненности и соответствующие этому убиванию внешние формы его чувственного восприятия, представительствующиеся ему как бы внешней адской реальности, с ее как бы пространственностями, временностями и исполняющими их формами предметности и телесности. Как раз по этой-то причине именно любовь есть сутью духа человека, определяющей в конечном итоге качество его духа и качество личностной жизни в этом духе, обретающейся хоть и лишь паразитирующий при этом на жизни Господа в нем. И это потому так, что согласно латинскому слову, любовь есть самоею жизнью человека. И какова его любовь, такова и его жизнь. Даже более таков и весь человек. Но именно управляющая или же господствующая любовь Или же любовь того, что есть господствующим стремлением его жизни и делает человека. Эта любовь имеет в своем подчинении множество частных или же особенных любовей, которые из нее извлекаемы и представительствуемы для восприятия в различных образах. Но, тем не менее, господствующая любовь пребывает в каждой из оных и их направляет. И как сквозь них, или же как сквозь посредствующее стремление, она взирает и движется к своему господствующему стремлению, каковое стремление есть первым и последним во всякой из них. И это как непосредственно, так же и опосредованно в каждой из них. Собственно, из сказанного выше ясно видно, что именно любовь есть жизнью всякого духа. Дух же есть теми формами жизненности или же существованием, бытием которого является его личная собственная любовь. Как это было определяемо в обоих книгах о божественной любви и о божественной премудрости латинского слова, любовь есть жизнь человека. Не только жизнь общая всего его тела и всех его мыслей, но и всех единичностей в них. Никто не знает, что такое жизнь человека, кто не знает, что она есть любовь. Без этого познания кто-либо может думать, что жизнь человека состоит только в чувствовании и действовании. Другой, что она состоит только в мышлении. Тогда как мышление есть только первое действие жизни. А чувствование и действование – второе ее действие. Я говорю, что мышление есть действие жизни первое, но мышление бывает внутреннее и более внутреннее, а также внешнее и более внешнее. Самое внутреннее мышление, состоящее в постижении стремлений, есть действительно первое действие жизни. Некоторую идею о любви, что она есть жизнь человека, можно иметь по теплоте солнца в мире. Она есть как бы жизнь общая всех растений земли, что известно, ибо от нее, когда она начинается именно весною, растения всякого рода выходят из земли, украшаются листьями, потом цветами и, наконец, плодами. И таким образом как бы живут. Но когда теплота отсутствует осенью и зимой, они от признаков жизни обнажаются и умирают. Тоже должно сказать и о любви у человека, ибо теплота и любовь соответствуют одна другой взаимно. Почему и любовь отепляет? Любовь есть душа и жизнь мысли. Мысль, лишенная любви, хиреет и пропадает, как цветок, лишенный теплоты. Ибо любовь согревает, оживляет и одушевляет мышление. Любовь есть жизнь разумения и мысли, исходящие от него. А то, что есть жизнью разумения и мысли, от него исходящие, есть жизнью всего человека. Ибо это жизнь всех ощущений и всех движений, таким образом жизнь органов, через которые ощущения и движения существуют. Любовь человека есть жизнь универсальная. Под жизнью универсальной понимаема жизнь в самых особенностях, ибо по ним выражается универсальность, и по частям выражается общее. То, что таким образом универсально, не постигается иначе, как одно. И без постижения особенностей одно бывает ничем. Его можно сравнить с очень... Оно бывает темным. Его можно сравнить с очень большим светом, который ослепляет. Такова божественная универсальность в особенностях мира. И посему универсальность человеческая столь темна, что не является перед открытыми, но перед закрытыми глазами. Ибо все от мира есть дело божественной любви и божественной мудрости. А мудрость в мелких особенностях есть божественный свет весьма белый, который ослепляет, как было сказано. Мы об этом уже говорили. То есть, когда мы видим то, что мы считаем миром природы или же миром внешним, на самом деле это перед нашим чувственным представительствуемо в совершенстве все божественное. В формах человеческого тела, в формах пространств, времен, наполняющих их предметности, телесности. Но это свет настолько сильный, что он нас ослепляет. Он нашему чувственному представляется некой реально существующей материальностью, которая нам кажется реально существующей. А мы не видим, что на самом деле это свет, который представительствует перед нами божественность во всей ее красоте и славе. Это проникает в наше сознание только эстетическим чувством, когда мы любуемся каким-то пейзажем прекрасным, или слышим прекрасную музыку, или любуемся прекрасным человеческим телом. Но поскольку у нас отсутствует перцепция, то перед нашими открытыми глазами этого нет, они ослеплены. Поэтому тут говорится, что все это является только перед закрытыми глазами. То есть, когда человек отрешается от чувственного восприятия и мыслит по слову, то есть анализирует по слову, осмысляет по слову, то тогда суть является перед ним открытой. Причем по слову какому? Вот древние, которые мыслили по древнему слову, у которых была наука соответствий, они через нее, ну, не видели, но, по крайней мере, мыслили природу как представительство божественного. А у иудеев этого уже не было в их иудейском слове. И поэтому они не могли мыслить с закрытыми глазами. Они продолжали мыслить с открытыми, а закрытыми перед ними являлось только почти то же самое, то есть история их народа, которая для них была тогда только буквальным. Они не понимали, у них не было уже науки соответствия, что она представительствует собой что-то божественное. И Новый Завет еще не давал полностью открытых глаз. Он уже учил воспринимать божественное в проявлениях любви к ближнему. Но не было даже четкого понимания того, что Иисус Христос есть полное проявление божественного, доступное для чувственного восприятия. А его мыслили неким Богом в творении. А потом вообще не мыслили Богом в творении, а начали отделять его божественность от его человечности. Когда глаза уж совсем были открыты, а мышление по слову отсутствовало. И только латинское слово дает нам возможность мыслить с полностью закрытыми глазами и при этом постигать всю божественную мудрость, проявляемую в чувственном. Если, конечно, Господь даст мышлению такому свое просветление. Так вот, все вышесказанное, впрочем, относится к любви, являющейся жизнью Духа Святого в человеке. Смотрите, там говорится именно об универсальностях, проявляющихся в частности. И сравнивается с теплотой, как единое солнце дает теплоту каждому растению. И розе, и чертополоху, и полезному, скажем, овощу, и яблоку, и мухоловке. А любовь одна. Так что тут говорится выше именно о любви, которая универсальна. Ибо согласно латинскому слову, один Бог и, следовательно, Один Господь есть сама любовь, ибо Он – сама жизнь. Ангелы же и человеки – только восприемники жизни. Господь, который есть Бог Вселенной, не сотворен и бесконечен. Человек же и ангел сотворен и конечен. И как Господь не сотворен и бесконечен, то Он само бытие, именуемое Иеговое. И сама жизнь, или жизнь в себе. Из несотворенного, бесконечного, самого бытия и самой жизни не может быть никто непосредственно сотворен. Потому что божественное одно и неделимо. И сотворение кого-либо возможно лишь из сотворенного и конечного. Так образованных, чтобы божественное могло быть в них присуще. А как человеки и ангелы таковы, то они только восприемники жизни. Поэтому, если кто-нибудь попустит себе увлекаться какой-либо мыслью до того мнения, что он не восприемник жизни, но жизнь, то он не будет в состоянии не увлечься и другой мыслью, что он Бог. Что человек чувствует и потому думает, как будто он сама жизнь. Это от видимости, вследствие того именно, что в причине инструментальной, причина главная, ощущается как одно с нею. Ну вот для примера. Вот едет автомобиль с затененными стеклами. Ты не видишь сидящего там человека. И ты ощущаешь, вот как он руководит автомобилем. Все его движения, повороты и так далее. Но тебе кажется, что это автомобиль сам по себе. Крутится, поворачивается, красиво делает петли, избегает столкновений. Потому что если смотришь снаружи, то причина главная, это водитель, ощущается как одно с причиной инструментальной. Автомобиль – это причина инструментальная. То есть посреди, с помощью которого он проявляет себя в движении на дороге. Мы с вами на многих прошлых занятиях уже говорили неоднократно, что вся жизнь в человеке принадлежит, собственно, Духу Святому, или же Духу Святости, в зависимости от духовной эпохи его существования. И что видимость того, что в человеке есть что-либо свое, тем более своя собственная жизнь, это лишь видимость, которая превращается в ложность, если подтверждаема, в восходящей последовательности, по чувственностям внешнего восприятия или же индивидуальности осмысления. Именно поэтому здесь выше и было сказано, что если кто-нибудь попустит себе увлечься какой-либо мыслью до того мнения, что он не восприемник жизни, но жизнь, то он не будет в состоянии не увлечься и другой мыслью, что он Бог. Такое подтверждение может возникнуть лишь в самой нижней или же чувственно-природной степени восприятия. Я имею в виду подтверждение того, что человек есть сама жизнь. Да и то, лишь тогда, когда она лишена свойственной этой степени перцепции или же просветления от Господа. Скажем, преадамиты сами по себе не могли до такого самостоятельно дойти. Да, у них было природное зло, которое, впрочем, происходило не из их волительного. И они могли быть увлекаемы мысленно гордыней значительности форм внешних их собственного существования. Особенно, когда они создали великую цивилизацию. Как оно, скорее всего, и произошло. И вполне возможно, что неоднократно. Почему Господь и попустил гибель их цивилизации. но они могли увлечься лишь гордыней природной степени. Да и там не происходило не из их собственного волительного, а из волительного адских духов, наидствующие в их сознательное, из которого они впали в злое просудочному. Но у них не было ложного и собственного злого. В свое время у нас была даже целая проповедь, которая говорила, что такое злое от ложного и ложное от злого. И в чем между ними заключается разница. Если хотите, вы можете ее найти. По-моему, она только в аудиоформе существует, и послушать. В такое восприятие могло впасть лишь определенное поколение древнейшей церкви. Или же новонарождающееся поколение людей небесных. У них, в отличие от их прародителей, которые стали небесными из преадамитов, уже не было перцепции природной, от которой те возвысились к небесному доброму, и его собственной перцепции вот этого небесного доброго. У них было лишь природное доброе небесного происхождения со свойственным этому доброму перцепции небесной самого нижнего, то есть природного плана, или же плана небесно-природного. И у них было от этой перцепции осмысление чувственного природного в степени небесной. Но у них была в этой же степени и свобода воли, злоупотребив которой они могли начать осмысливать постижение своего чувственного природного вне этой небесной перцепции. В отличие от преадамитов, в такого рода злоупотребляющем осмыслении, впадавших лишь в гордыню человеческим, и, что самое главное, такое падение завершалось на индивидуальном сознании и не прослачивалось в остальное человечество, это поколение древнейшей церкви, поскольку оно осмысливало в себе чувственно свое природно-небесное, которое являлось представительством высшей степени человеческого божественного или же его небесной степени, оное подтвердило в себе видимость этого самого человеческого божественного в его степени природной и решило, что они и есть в себе это самое человеческое божественное. То есть, что они имеют в себе самих источник божественной любви и проистекающее оттуда, отсюда божественного доброе в последней степени, то есть доброго природно-небесного. И они не могли не прийти к умозаключению, что они-то боги сами по себе. А придя к такому заключению, начали мыслить и действовать оттуда. То есть преадамит мог считать себя сверхчеловеком, но он не мог себя считать богом, потому что его мышление работало на уровне только природного. Это вот как современный атеист. Он может считать себя сверхчеловеком, но он не может считать себя богом на земле, потому что он ни в какого бога не верит, и он мыслит только по чувственностям, в котором очевидно, что у него нет никакой божественной власти. Древнейшие же падшие мыслили в тех внутренних человеческого, где отсутствует пространственное, временное, самое главное, личностное. Поэтому их падение не оставалось в их личностном, а распространялось на все остальное человечество. И потом они мыслили из и по доброму высшей божественной степени в творении, то есть небесной степени. Они чувствовали в себе божественные силы. И поэтому они решили, что они не просто там какие-то сверхлюди, а что они сами боги. И все это породило в них поток злого и ложного происхождения небесного, то есть небесного убиваемого в них и обращаемое в духовную смерть в самой высшей степени оной. Ибо добрая и истинная вера природно-небесного происхождения, которым они начали поучаться от себя, обратилась в них немедленно в дьявольское злое и соответствующее оному дьявольское ложное. То есть злое и ложное любви собственного, отделенного от высших небесных любовей. И они начали размышлять о добром и об истинном веры от себя, или же от этой любви собственного отделенной, или же по чувственности и науке, а не по небесной перцепции. Вот тогда в человечестве появилось то, что называется сопь или собственное. Как весь этот процесс был описан в третьей книге Латина, в третьей главе первого тома книги «Тайны небесные». После чего они и умерли, ибо таким образом в них погибли любовь и вера, то есть всякая мудрость и всякое разумение. И эта смерть большую часть из них погубила также и телесно. Они попросту потеряли свое внутреннее духовное дыхание. А внешним они, в отличие от человека чисто природного, уже жить не могли. Ибо у них рассудочное и дух составляли на очень высокой степени некое единство. У человека это по большей части разделено. Его дух по большей части состоит из принадлежащего ассоциированным с ним духов, ангелом, добрым духом. И поэтому в них поддерживаемое дыхание способствует его существованию. А он дышит лишь самым нижним. Вот если вы вспомните «Семь степеней бытия», там рассказывается, каким образом духи могут быть протезами для сознания человека. А у этих умерло их собственное небесное дыхание, а жить дыханием природным они уже не могли. Нефилимы же, это часть, отделившаяся от них, уцелели лишь потому, что сумели, как мы об этом говорили уже не раз, все же приспособиться как-то дышать и природно. Вроде двояко дышащих рыб, которые могут как-то выживать, пусть и не лучшим образом, даже лишенные своей среды обитания. Вот та же двояко дышащая рыба, она все-таки в воде себя чувствует гораздо лучше, чем на суше. Но благодаря вот этим способностям дыхания воздухом, она пусть и с трудом, но на воздухе может жить какое-то время, перемещаться и делать, да, даже ловить какую-то добычу. Так вот эти нефилимы, это были вот такие двояко дышащие. Человек хорошо дышит, вот как он, воздушное животное, хорошо дышит на воздухе, а в воде дышать не может. А рыбы наоборот, хорошо дышат в воде, но не могут дышать на воздухе. А вот эти нефилимы, у них была, да, очень интересная способность. Так вот и были порождены в нашем человечестве те змеи, или же чувственные любви и осмысления, которые могли жалить не только снаружи, но и изнутри сознания. Не просто змеи, а ядовитые змеи. Преадамитов эти змеи могли жалить лишь снаружи. У них тоже были ядовитые змеи. Но так как они происходили не из захвалительного, они могли жалить их только снаружи. Служа для них поводом к искушениям внешнего рода и очищению внутреннего посредством такого рода искушений. Для павшего же потомства церкви древнейшей и для всего последующего в нашем человечестве эти змеи стали змеями внутренними, ибо поселились в той части сознания, которая определяема в человеке как его собственное волительное, или же в области, относящейся к его сердцу. Вот через них оно вошло внутрь человеческого общего и смогло иметь доступ ко всякому человеку отныне, родежающимся. Как уже было говорено из латинского слова на прошлом занятии, все жизни человеческое имеется в виду под выражением сердца и духа. И так как вся его жизнь относима к следующим двум, а именно к доброму и к истинному, и в смысле духовном к любви и вере, то поэтому эти две жизненности в человеке и называемы в слове сердцем и духом. Отсюда также следует, что сердцем и духом означаемы воля и разумение у человека. Так как эти две способности в человеке сотворяют всю его жизнь. По этой-то причине ни в чем ином, как лишь в оном, человек имеет все своей жизни. И это по той причине, что воля есть восприемником доброго и любви оного, или же злого и любви оного. А разумение есть восприемником истинного и веры оного, или же ложного и оного веры. И как было сказано, все в человеке относится к доброму и истинному, или же к злому и ложному. И в смысле духовном – к любви и к вере. То есть к природному он относится как к доброму, так и к истинному, и к злому, и к ложному. А в смысле духовном – только к любви и к вере. Поэтому в отношении к человеку дух означает истинное или же ложное. И жизнь человеческого – человеческую из оного, или же из того и другого. Ибо под духом разумеем особенно дух в человеке пребывающий. И то, что в нем мыслит, и он и мыслит из истинного, или же из ложного. Как сказано было только что, есть две принадлежности, которые сотворяют жизнь в человеке. Разумение и воля. Жизнью разумения есть мыслить или же из истинного, или же из ложного. Жизнью же воли есть побуждаться или же воспламеняться любовью тех принадлежностей, из которых мыслит разумение. Хотя, согласно вышесказанному, вся жизнь человеческая относима к следующим двум, а именно к доброму и к истинному, и в смысле духовном к любви и вере, тем не менее, сердцем и духом означаемы также воля и разумение у человека, так как эти две способности в человеке сотворяют всю его жизнь. По этой-то причине ни в чем ином, как лишь в оном человек имеет все своей жизни. И это по той причине, что воля есть восприемником доброго и любви оного, или же злого и оного любви. А разумение есть восприемников истинного и веры оного, или же ложного и он его убежденности. То есть жизнь в человеке в форме универсальной существует лишь от доброго и истинного, то есть принадлежит в нем исключительно Святому Духу, ну или же Духу Святости, без чего никакой человек жить попросту не может, как мы об этом говорили в прошлый раз. Именно поэтому Господь этим Духом Святым присутствует в любом человеке, даже в самом закоренелом злодее и самом безумном атеисте. Ну, мы это уже обсуждали на прошлом занятии. Более того, как мы об этом говорили на одном из занятий ранее в этом году, даже в любви собственного и мирского Господь присутствует в человеке во всей своей полноте, вне зависимости от того, отделенная она в нем от высших любовей или же не отделенная. Ибо в последовательности нисходящей оное в человеке не отделены. В свидетельстве нисходящей в нем присутствует Господь во всей своей полноте, вплоть до самой нижней степени. И поэтому они и не могут быть отделенными от любви высших, ибо в нисходящей последовательности это сам Господь, живущий в человеке, как было сказано, и человеком же. И даже в последовательности восходящей, в степенях духовных и небесных, присутствующих в степени последней или же степени природной, ее внутренними степенями продолженными, хотя и раздельно с этой самой внешней ее степенью. Эти любви не отделены от высших, ибо там, внутри у человека, область Духа Святого. Или же Духа Святости, где Господь пребывает и живет в нем в своем собственном. Это вот этот вот тайник в каждом человеке. Помните? Отделение же совершаемо в этой самой внешней степени природного, где и происходит присвоение Господнего, как в природное волительное индивидуальное, так и в природное сознательное индивидуальное. Вот личность развивается из этого индивидуального присвоения. Само же индивидуальное не является еще личностью человека, а является способом, каким Господь создает вот это вот самое личностное, которое рождается из осмысления, как мы уже говорили, этого индивидуального присвоения. Эти две степени духовного и небесного, которые являются представительностями раздельных степеней духовной и небесной в последней степени творения, или же в степени природной, и есть тем самым внутренним человеком. А самая последняя, или же самая внешняя степень, степень чувственного восприятия и чувственное осмысление, есть тем, что латинское слово называет человеком внешним, или же человеком природным. Его и составляет то, что в слове называемо воля и разумение у человека. То есть как бы личностное сознание человека в восходящей последовательности. То самое личностное, которое и есть тварным сознанием, или же существом, сотворяемым и существующим как бы отдельно, как бы самостоятельно от Творца, который, тем не менее, есть всем и единым, имею в виду Творца, в этом самом сотворенном восприемнике. И именно в воле человека внешнего и возможно было змеем, впущенным туда падшим потомством древнейшей церкви изнутри, найти и свить себе свое гнездо, организовать свой серпентарий, из которого их совершенно теперь невозможно извлечь никоим образом. Даже Господь мог лишь предоставить в человеке альтернативу этому серпентарию и подчинить то, что там происходит, своей власти, но не искоренить и не уничтожить полностью. Но он мог лишь замуровать в человеке его влияние, да и то в основном лишь в высшей духовной степени сознания, то, что называется после смерти. Он может это сделать лишь в тех, кто согласится в самой внешней степени сознания или же в человеке внешнем, то есть в человеке пространства и времени, человеке природном, разрешить ему в себе это совершить. То есть разрешение и замуровывание производится в последней степени, или же в пространстве или времени, или же в жизни природный человек. А замуровывание совершается в высшей степени, то есть в степени вне пространства и времени. Что человек...
Замуровывание в нижней, а разгуровывание в нижней.
Нет. В нижней степени совершается согласие и действие по замуровыванию.
Да.
Но замуровывание совершается в высшей степени, вне пространства и времени. Ну, замуровывание – это усыпление, скажем так. Усыпление. То есть, пока человек живет в мире, в нем как бы две воли. Воля падшая и воля Господня. Но он дает согласие на то, что Господь в нем насаждает семена своего царствия. В идеале, конечно, можно было бы насадить на всякое его зло Господнее добро, и он тогда бы уже в мире стал бы человеком возрожденным. Не только преобразованным, но и возрожденным. Но это очень опасно, потому что в любой момент все может перевернуться, и произойдет окончательная гибель человека, да еще более худшее состояние, чем было до этого. Поэтому Господь чаще всего только в опорных точках насаждает вот эти свои веточки, а обрезание всех диких ветвей происходит уже в том мире, так называемое опустошение, о которых мы с вами говорили много раз. Именно потому, что в том мире зло уже не может так подняться и прелюбодействовать то доброе царствие, которое Господь засадил в человеке.
Там он размуровывает или замуровывает?
Там он замуровывает.
Зло.
Зло. То есть он усыпляет там
его человека. Он оставляет.
Да, да, да. Там он ее полностью раскрывает. То есть тут оно часто находится в качестве семян и саженцев, которые предохраняются. А вот там они вырастают в подлинное дерево духовное.
А что он внизу замуровывает или размуровывает?
А внизу он ложит фундамент для этого.
За...
Да. Внизу корешки саженцев небесных, а их вершки вот в том мире.
Там было сказано, что замуровывает внизу.
Не-не-не, замуровывает вверху, я сказал.
А размуровывает?
А то оно размуровано здесь, зачем его размуровывать? О. Вот здесь находится этот серпентарий, он открыт.
А
да, да, оттуда выползают эти змеи. Угу. Но тут нужно было бы объяснить, каким же образом возможны все эти процессы в одном и том же сознании. И почему в сознании у человека это возможно, а в сознании духа нет? То есть заложить фундамент. Дело же заключается в том, что всякое тварное сознание композитно. То есть во Вселенной есть только одна субстанциональная личность. Это Господь в творении. Он же Солнце мира духовного, Он же Божественное, исходящее от вечности. Все же сознания ангелов, духов, человека, они композитны. Но в каждой степени творения эта композитность различна. Ангелы и демоны композитны однородно. Человек же это композитный комплекс, в котором представлены все предыдущие степени творения, представительностями по соответствиям, о чем мы с вами неоднократно говорили на прошлых занятиях. И в этом комплексе у человека все частности творения наидствуют в его общности. И этим формируют его в микрокосм, в котором макрокосм, или же все творение отражается, как весь океан отражается в своей наималейшей капле. Помните, мы говорили, в человеческое природное наиствует все степени, и небесное, и духовное, и даже адское, и все это пребывает в нем степенями раздельными в его последней сплошной степени. Отсюда следует, что человек в своей композитности максимально разнороден. В нем есть всего понемножку. И поэтому это всякое в нем представительствуемое некой такой универсальностью. Именно поэтому в человеке могут пребывать вещи в себе совершенно антагонистичные. Ибо универсальность есть той представительствующей формой, которые частности не выпячиваются, а как бы капсулированы там. Это можно сравнить, скажем, с насиженным яйцом, которое защищено твердой полированной оболочкой, внутри которой пребывает зародыш в свернутой форме. И пока зародыш не выклинится, яйцо можно свободно катать сюда и туда, даже завалить камнями или держать среди червей, грязи и прочей дряни, лишь бы оболочка не треснула. То есть вот эта универсальность является, то есть как бы всеобщность, как она капсулирует и является вот этой защитной оболочкой. А вот с выклюнувшим псевдотенцом такое уже совершать невозможно. Это его погубит. Именно поэтому в человеке капсулированные вот эти универсальные зла и добра могут существовать относительно часто даже вроде бы мирно, не повреждая друг друга. И именно поэтому, как мы уже говорили, Господь тут не раскрывает семен царствия, чтобы они не погибли, заложенные вот этими злами. Важно понимать, что вся эта композитность состоит из различного рода индивидуальных, раздельных универсальностей в человеческой форме. Это не просто некие абстракции. Это наше побуждение в наших мыслительных формах, как внутренних, так и более внешних, и в действиях, в которых они у нас существуют.
Но они уже были сложены до рождения
человека. Мы просто, когда видим человека, мы видим его как некое единство. А на самом деле в человеке пребывает множество составляющих.
Кто вот. Духи,
ассоциированные духи. Это вот каждый дух наитствует свои составляющие.
Какой? Откуда он взялся?
Кто?
Дух.
Это уже другой вопрос.
А?
Это уже другой вопрос.
А-а-а,
пока мы это, на эту тему мы и семь степеней бытия, проповедь и так далее. Скажем так, духовная степень всякого человека, представительствуема в природной степени другого человека как частность. Вот каждый человек – это некая универсальность. Вот в нем представительствуемы все духи. Но эти все духи, как единая частность, представительствуемые в каком-либо другом человеке изнутри. Это вот как вот такое сплетение очень хитрое. И вот помните, мы рассказывали о зеркалах, которые отражаются друг в друге. Во, вот это отражение зеркальное друг в друге. Да, так вот, вся, каждая частность этой композитности пребывает в человеческой форме. Вообще говоря, любое тварное сознание – это, по сути, царствие, или же как бы некое толпище, над которым есть царь, господствующая любовь. Эта господствующая любовь – самая суть тварного сознания, его, так сказать, душа. Она окрашивает собой все лежащее под ней. Вот это вот та причина господствующая, которая живет в каждой инструментальной причине, о которой мы говорили раньше. В ангелах и в демонах она является сутью, главным качеством этого сознания, у которого в подчинении находится родственная этому царю группа его подданных. По сути, это как бы одно родственное друг друга племя или же нация. Вот поэтому в слове нация относится к волительному или же к доброму и к злому. А вот в человеке или же в последней степени сознания это народ, состоящий уже из часто достаточно разнородных и иногда антагонистичных и друг другу, и даже правящей фигуре подданных. Вот можно сравнить, как раньше было племя, у него был вождь, и они все были родственниками, так или иначе связанными с друг с другом. А сейчас мы говорим о народах. Там американский народ, советский народ. В человеке, поскольку в нем универсально сосредоточено частным образом все творение, в этом царстве всякой твари по паре. То есть человек есть представительности любых степеней и, соответственно, любых личностей, эти степени составляющих творений. И более того, в этом царстве царит подлинная свобода личности. То есть любая пешка, составляющая в нем это толпище, имеет потенциальное право стать ферзем, которому подчинены все остальные фигуры. Не королем. Ибо король там – это то, что относится к царствию Святого Духа. Или же Господне представительствование, Король как бы освящает существование своей стороны в этой шахматной партии. Но правит там и определяет качество всего этого царствия именно ферзь. Он и есть та видимая правящая династия, то есть индивидуальное личностное конкретного сознания. И именно поэтому в человеке возможны такие государственные перевороты, когда происходит смена правящей династии. Даже пешка, став ферзем, да, может все поменять. Иногда даже на совершенно противоположное. И поэтому в последовательности восходящей осмысление состояний, выражаемых конкретными временными, пространственными, количественными и личностными формами, могут радикальнейшим образом различаться между собой. Король в этой партии, отметим, это потенциальная возможность смены хода всей игры. Без такого короля в сознании спасение человека было бы невозможно в принципе. Но для спасения партии король должен стать пешкой, одной из пешек, и дойти до конца доски, чтобы стать ферзем. На доске жизни, как и в шахматах, может быть несколько ферзей в одной партии. Но в отличие от шахмат, они не могут в одной, так сказать, фигурной партии враждовать друг с другом. Вот Господь, король из царства Духа, то есть Духа Святости, стал пешкой, прошел всю доску, стал ферзем, которому прибывает вот эта троичность. То есть король теперь пребывает в ферзе, и они образуют вот эту двоичность и присутствуют во всех фигурах, которые образуют вот эту уже троичность. Но вся эта борьба, представительствуема лишь во времени и пространстве различного рода, кажущимися враждующими структурами в одном человеке. С точки зрения же вне пространства и времени, всегда присутствует только лишь некий окончательный вариант партии. В абсолютном существовании всякий дух пребывает в своем саммите, или же высшей точке, вне времени и пространства, и личностного. И это пребывание и есть самой вершиной пирамиды, или же так называемой посмертной судьбой человека. Каковая в осмысляющей восходящей последовательности и присваиваемая как некое личностное его сознание. С точки зрения этого абсолютного саммита, части, составляющие равнину или же плану, вот как говорит латинское слово, основу, или же самую низшую, раздельную, последнюю степень сознания, называемую природной степенью, безусловно, могут представляться в чем-то противоположном, даже, так сказать, не своим. То есть в человеке, будущем ангеле, в жизни природной было многое несвойственного ему ангельскому состоянию. И точно так же в демоне, возможно, были проявления чего-то доброго и хорошего. Именно поэтому злые духи, готовясь к аду, видимо, в том мире, отбрасывают все доброе через опустошение, а у добрых через те же опустошения все злое усыпляемо Господом, когда они готовятся к небу. То есть пирамида, пока она пребывает в композитностях, то есть в основании может быть все. Но там, где начинаются частности, а саммит это частность, самая господствующая частность этой пирамиды, там все должно быть только однородным. Всякий ангел хорошо знает, что собственное или же собьего личностного качества восприятия есть в себе единым злом. И что, будь на то его воля, он бы бросился в самое страшное зла, как в свои собственные. И лишь милосердием Господним и его волей в себе он от этого собственного удерживаем. И именно по такому уничижительному постижению осмысление качества его личностного восприятия и становится ангельским. То есть всякий адский дух – это как бы недостроенная пирамида. Фундамент заложили, что-то там торчит такое, какой-то штырь, и все. А высших степеней нет. А ангел это все степени, где нижние, а в нижней степени всякое у него было. Только одно сплошное зло. Оно подчинено высшей степени, и поэтому высшая степень дает окраску всего нижнего. Даже зло в ангельском духе в результате превращается в зло ангельское усмиренное. Так вот, до падения нашего человечества в партии каждой индивидуальной судьбы могли быть теряемы лишь пешки. Общее количество уцелевших фигур определяло, конечно, и количественность вечного блаженства для человека, но отнюдь не ее качественность. Правда, и общий уровень партий был низким, что символизируется тем, что параадамитами представительствуемы в теле у человека лишь волосяной покров органов деторождения, пусть и в достаточно важном, существенном месте, потому что говорится, что органы деторождения символизируют в человеке самое святое и высшее, но все равно только волосяной покров. И именно древнейшая церковь, вот в нем начало формироваться то все внутреннее, что в теле человека, в том числе и преадамитов, представительность моем по соответствию органами тела. Кожа, мускулы, почки, мозг, легкие, сердце. Это все возникло, и оно может существовать в нашем человечестве в природных формах, лишь потому, что была древнейшая церковь. То есть во внешнем, как мы уже говорили, во внешних формах, что такое древнейшая церковь? Кто его знает? Может быть, это пара столетий, может быть, еще меньше, может, вообще 4 поколения. Но вот это, причем какие-то там пастухи в каких-то горах, тут Египет разворачивается, Ассирия разворачивает цивилизация, а там что, пасут овец непонятно кто. А вот оказывается, эти непонятно кто, вот среди них явился Господь, и было сформировано то, что составило основы духовное и небесное существование нашего человечества во всех временах и во всех пространствах.
Я это все вижу и чувствую. Молодец.
После же падения отравленными оказались все фигуры последующих партий. Король или же Господня в человеке вдруг оказывается как бы в окружении фигур только враждебной стороны. То есть белые его предали своего короля и стали тоже черными. Они перешли на сторону черных фигур. Качество партии тут определяет ферзь, который не может пленить короля, но может его изгнать с доски, как это произошло у падшего потомства древнейшей церкви. После этого партия продолжаться не может, король все же главная фигура на доске. Поэтому древнейшие практически все погибли не только духовно, но и телесно. Их попросту, так сказать, сняли с турнира, дисквалифицировали. Если вернуться к терминам латинского слова, то жизнь в человеке и даже в демоне сохраняема лишь потому, что в нем правит любовь. Пусть это даже любовь к мирскому и собственному. Человек живет только любовью, без любви ничего в нем нет. Еще раз подчеркну, что в самих себе или же в нисходящей, или же как нисходящей, так и во внутренних степенях и восходящей последовательности, или же в царстве Духа Святого, или же Духа Святости, эти любви продолжают оставаться Господними и есть нижней степенью Господнего, как любви в человеке, то есть любовь к собственному и любовь к мирскому. Даже когда они отделены, они все равно дают человеку жизнь, и только благодаря этому он может жить, даже самый последний демон ада. Но вот во внешнем этой степени они при присвоении их индивидуальному восприятию и осмыслению тогда разделяемы, то есть неразделяемы во внешнем восприятии, согласно этому восприятию, ибо иначе не могли бы быть в этой извращенности самой внешней степени быть восприняты. Помните, у нас был на это целый класс, где говорилось, почему Господь разделяет в присвоении. Потому что иначе не было бы воспринятого и не было бы жизни. То есть человек, у которого внешнее разрушено, может жить только любовью собственного, любого мирского, отделенных от внутренних любви. Иначе она его тут же убьет. А Господь, чтобы сохранить это, не отделяет. Отнять значит уничтожить. Присвоить правильно значит убить. Значит, ее нужно предварительно убить. Помните, мы говорили о людях, которые там едят вот такое мясо с душком. Чтобы оно могло быть усвоено желудком. Иначе оно не будет усвоено, и человек просто умрет. Они для того и разделяемы Господа, чтобы могли быть восприняты. И это индивидуальное существование могло бы существовать. Но будучи так раздельно восприняты, они становятся в человеке любвями господствующими над всем остальным в нем. И затем определяют качество этого индивидуального восходящей последовательности не только в пространстве и времени, но и вне пространства и времени или же в вечности. То есть, чтобы человек дальше существовал, их нужно разделить. Но разделенная, она превращается в господствующую любовь разделенную, отравляет в человеке все остальное окончательно, и человек превращается в демона ада. Что и представительствуется тем, что вне времени и пространства в человеке происходит отделение всех противоположных господствующей любви разнородностей, которое она себе подчинила в пространстве и во времени. А сохраняется лишь все, что было однородными частностями, которыми эта любовь в его существовании проявлялась. И человек обращаем в духа хоть и композитного, но при этом состоящего из сугубо однородных частей, качество которых определяемо тем, какая именно любовь у него господствующего в пространстве и времени, или же в последней природной степени его сознания. Ибо, как говорит об этом латинское слово, всякая любовь следует за человеком по смерти его, потому что она есть бытием жизни его. И любовь господствующая, будучи главенствующей у всех прочих, пребывает у каждого человека вечно, а с нею вместе и любви, подвластные ей. Аминь.
Эти две статьи, две эти проповеди, Сережа, я тебя откопил, и слышу, что... А ту предыдущую я же забраковал. Ну что ж это такое тут... Я как она хорошо спотягиваю, я эти двух сделаю одну для себя. А теперь ты посмотришь, и уже красиво это. Ты говоришь так, я так не скажу никогда.
Но это нуждается еще в доработке.
Я сложу и тебе дам, суммирую. Ты третий,
это мне еще придется поработать, в принципе, потому что ты, многое было
я
сказано.
Для себя сделаю. Как?
Многое
там есть вопросы. Такие, ты сделаешь их как надо. Но я для себя должен растолковать. Значит, что первое? Шахматная доска и ковчик, где там каждая тварь попали. Ну а что ж такое? Где тут что-то, вот эта тема твоя, вот это в ковчеге? Можно найти животные, дикие эти, хищники и травоядные. Добрые души, пара, и эти злые. Одни других живут.
Ну, ладно, мы потом обсудим.
Но тут можно развить. Но сам факт как-то сразу мне сложился, ну, каким-то фантастическим. Но я через эту вот тут понял. Великолепно. Там какие-то есть вопросы. Ладно, я делаю копию тебе, и я буду для себя буду составлять. А потом, ну, скажу, вот я так понял. Почему? И это тут вот как-то...
Хорошо.
Вот спасение я понял. Спасение я понял великолепно. Вот что там с этими пешками этим? А вот они. И дальше такая вот, ты говоришь о пирамиде. Они вот так черные сюда идут. А потом что-то тут творится. Надо будет еще посмотреть по тексту. Хорошо сделать. Но ты вот так вот шел. А вот звезда, это Маген Давид, это звезда Давида. Она, по-моему, так очень хорошо сюда вписывается. Ну, додумайте. Там, что растут-то они туда.
Дело в том, что природный человек, природный нынешний, он находится в окружении адов. Ну, есть, конечно, под ним ады, но ады и вокруг находятся. То есть он находится на нижней земле. Нижняя земля от ада отличается только тем, что из нее можно выбраться. хотя бы теоретически.
Я тебе покажу вот эту вот звезду, вот такую.
Я знаю.
Вот там она по-другому, но ты увидишь и скажешь, блин, по-моему, это лучше. Ну что, мне вот это очень хорошо. Спасибо, большое спасибо. Я каждое слово вообще вижу, ты понимаешь, и я точно так понимаю. Ну, по крайней мере, в большинстве своей великолепная проповедь, просто великолепная. Тут настолько во мне полегло поставку.
Ну что, идем пить.
Спасибо.
Давайте помолимся еще. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Царя, почему ты Царю Небесное не считаешь, а что не по-моему?
Не, ну я читаю только то, что есть в Священном Писании.
Да.